по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1015-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы сейчас в послании к послании Иакова, и мы постепенно подходим к концу послания Иакова. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и делаем мы это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, или писать в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах, в которых вы смотрите или слушаете эти программы. Ну и напомню о том, что уже вышедшие выпуски программ вы всегда можете послушать в записи в нашем приложении, на сайте или в нашей группе ВКонтакте, где наши волонтеры замечательные ведут вот эти плейлисты, эти списки файлов с нашими уже вышедшими передачами. Вы можете найти по книге то, что вас интересует. Вы всегда можете послушать и всегда можете пересмотреть. Вот, на самом деле, конечно, гораздо лучше, гораздо правильнее, в данном случае даже не наши передачи переслушивать, а Священное Писание читать. Потому что мы как раз и хотим, чтобы люди читали Священное Писание, чтобы через Священное Писание, через Библию люди познавали Господа. И вот это, собственно, и есть цель нашей передачи. Напомню также, что эта передача межконфессиональная, меня просили напомнить, я, собственно, это и делаю. Да, я по рукоположению пастор Баптистской Церкви, потому что иногда спрашивают, а кто вы такие? Ну, в нашей команде есть разные люди, но вот про себя могу сказать так. Но среди моих друзей, среди моих знакомых, и уж тем более среди слушателей этих программ, есть представители разных конфессий. Мы не несем конфессионального, мы несем библейское, мы говорим то, что говорит Священное Писание. И в каких-то случаях мы говорим, да, разные христиане вот эти мысли Священного Писания понимают по-разному. Кстати, вот мы тут как раз в такую ситуацию с вами сейчас и попадаем, потому что сегодня... Да, сегодня у нас как раз то, что разные христиане понимают одинаково. То есть здесь никаких таких больших проблем серьезных нет. А вот завтра в нашей заключительной программе по посланию Иакова у нас будут вещи, которые разные христиане понимают по-разному. И очень по-разному. Мы будем говорить о помазании больных, о миропомазании. Вот о помазании маслом в данном случае все-таки, давайте так. Вот, и некоторые такие вещи отметим. И мы говорим о том, что да, у нас могут быть разные понимания, но если мы принимаем Иисуса Христа, Господа и Спасителя, то эта разница нивелируется, эта разница не столь важна, какой она может показаться. Вот, я напомню также еще одну вещь. У нас с вами сегодня и завтра последние наши, заключительные наши программы по посланию Иакова. Потом у нас будет небольшой перерыв в наших прямых эфирах. Мы еще раз, там, где это возможно, еще раз прокрутим как раз эфиры по посланию Иакова. Ну, потому что они важны, потому что есть смысл их послушать, есть смысл их переслушать. И мы с вами вернемся к нашим обычным эфирам, к нашим привычным эфирам в начале августа. Надо посмотреть, то ли 4, то ли 5 августа. По-моему, 5 августа это даже получается у нас. Ну, вот для того, чтобы успеть прокрутить послание Иакова целиком. Пожалуйста, следите, пожалуйста, за информацией, следите за объявлениями в наших группах официальных, ВКонтакте, Фейсбуке, подписывайтесь на эти группы, там вы получите информацию первым. Ну вот, да, кажется, 4 или 5 августа, ну вы сами посмотрите, начиная с четверга у нас повторы 16 выпусков. Вот 16 этих выпусков пройдут с 1001 по, извините, с 1001 по 1016. И тогда мы с вами... Вернемся к нашим, собственно, беседам. Мы вернемся с вами в Ветхий Завет, и мы там пойдем уже побыстрее. У нас будет 8 программ по книге Иаиля. Так что готовьтесь, если хотите читать заранее, читайте книгу Иаиля, а дальше уже читайте в Новом Завете первое послание Петра. Вот такие наши с вами ближайшие планы. Ваши комментарии очень интересные всегда, всегда с удовольствием их читаю. Что-то вы пишете в группах, что-то вы пишете даже на своих страницах в соцсетях, и вы при этом делаете ссылки на меня, на других участников нашей программы, нашей команды, на по страницам Библии. Ну вот, например, такой комментарий от нашей постоянной слушательницы Александры Линьковой. Александра пишет: «Как же нет в людях самопожертвования без Бога? Есть оно?» Это Александр отвечает на мой комментарий по поводу того, что настоящее самопожертвование возможно только с Богом. Без Бога оно будет не настоящим, оно не, его, его в принципе не будет. И дальше Александра приводит конкретный пример. На самом деле, конечно, Александра могла бы привести пример и более сложный. Вот мы сейчас к этому подойдем. То, что приводит Александр в качестве примера самопожертвования, это, конечно, совсем не самопожертвование. Еще раз Александр пишет: «Как же нет самопожертвования без Бога в людях? Есть оно?» И дальше в кавычках такая цитата: «Я за тебя пожертвовала своей жизнью и карьерой», говорила мама одной незрячей девушки. И я думаю, что это не единственный такой пример. Да, такой пример, он, конечно, не единственный. Александра сама говорит о том, что, она дальше пишет: «Правда, такие люди потом чувствуют, по моим наблюдениям, большую внутреннюю пустоту. Может, они без Бога жертвуют свои силы не на то, на что действительно нужно жертвовать, и жизнь уходит в какой-то мере впустую». Давайте мы с этим разбираться, потому что Александра пишет, что знает другие такие примеры. Других таких примеров масса на самом деле, но пример действительно классический. Давайте начнем с того, что эта мама говорит дочке: «Я за тебя жизнь и карьеру отдала, я за тебя всем пожертвовала». А мой первый вопрос: а она дочке зачем об этом говорит? А вот в жизни дочки что при этом изменится? Дочка как-то другой станет, что ли? Дело в том, что на практике вот то, что вы привели, Александра, это все-таки не самопожертвование. Да, человек думает, что жертвует. Но потом это становится способом манипуляции. Вот я тебе все... Совершенно не обязательно, кстати, мама незрячей девушки, да? Вот тут много разных ситуаций. «Я тебе все отдал, а ты неблагодарный. Я за тебя жертвовал, а ты...» и так далее. Настоящее пожертвование, не самопожертвование, не становится способом манипуляции, не становится инструментом, с помощью которого мы управляем людьми. Помню, я как-то проповедовал на эту тему, и ко мне подошел один человек и говорит: «Подождите, как же не становится? А вот Иисус Христос, Он говорит: да, я за тебя отдал свою жизнь, приди, и вот, ну, соответственно, тоже манипулирует нами». Не-не, совершенно не манипулирует нами. Абсолютно не манипулирует нами. Это совершенно другая история. Почему? Мама, которая говорит: «Я за тебя отдала жизнь, отдала карьеру, да, отдала все, отдала карьеру», а ты, она ищет взамен чего-то для себя от этой дочери. То есть, а ты теперь мне осталась должна. А ты теперь будешь возвращать мне долг. Вот ты постепенно... мне будешь это выплачивать. Понимаете, какая вещь, да? Выплачивать чем? Ну, не знаю, хорошими успехами, хорошим поведением, тем, что ты, в общем, меня будешь слушаться. Я для тебя все отдала, все, вот, все пожертвовала, а ты не хочешь... Я вот тебе там пару ведер яблочек с дачи привезла, а ты не хочешь подъехать эти яблочки забрать. Ну, я же для тебя все сделала. Я уверен, что кому-то из наших слушателей это может быть знакомо. Сообщение Александра на самом деле глубоко жизненно, но оно также глубоко богословско. Потому что получается что? Получается инструмент для манипуляции. Получается, я для тебя сделал вот это, соответственно, ты мне отвечаешь так и так. Я буду требовать от тебя этого ответа. Теперь внимание, для меня. Потому что мне надо быть нужной, потому что мне надо быть важной тебе. Ну, потому что другого нету, да, человек, который так делает, он действительно делает без Бога. Соответственно, ты своими действиями, своим ответом определишь мою важность. Вот это то, что происходит у людей. И вот это вот то, как возникает манипуляция. Кстати, она бывает и на более простом уровне. Встречается девушка с молодым человеком, и девушке он не нравится. Ну, или, по крайней мере, не настолько нравится, чтобы она связала с ним свою жизнь. Но он делает ей много хорошего. ну, я не знаю, он ей платит за учебу, если они там студенты. А он дарит ей дорогие вещи. И она такая, она ощущает свою обязанность перед ним. Но он столько для меня сделал, и поэтому я... И поэтому что ты сделаешь? И поэтому ты будешь его женой? Или еще хуже? И поэтому ты будешь его любовницей? Просто поэтому. Вот что ты сделаешь? Что бы ты ни сделал, ты будешь жертвой манипуляции. Это не было самопожертвование. Человек, может быть, даже считает, что это самопожертвование. Вот я отдала всю карьеру. Или вот я ради тебя отдал всю зарплату. Дальше следующее. А ты теперь что в отношениях со Христом? Понимаете, Христос в небесах независимо от того, покаялись мы или нет. Христос не говорит, слушайте, ребят, покайтесь. Сейчас, я понимаю, что это прозвучит неблагочестиво, но это, кстати, было в одной из программ доктора Маги, где он отвечал на вопросы слушателей. Христос не говорит так, знаете что, ребят, я 2000 лет назад за вас умер на кресте, а теперь покайтесь вы уж, наконец, все, потому что вот у меня сердце больное. Если не покаетесь, сейчас у меня инфаркт от вас будет. Понимаете, про что я, да? Про некоторых вот специалистов по манипуляции из нашего, сегодняшнего, теперешнего мира. Покайся, у меня из-за тебя сердце болит. Нет, он так не говорит. Он одесной отца. Он в славе. Наше покаяние нужно не ему. Оно нужно нам. Он говорит, покайтесь, а то вы умрете. Вот он не использует свое самопожертвование как инструмент манипуляции другими. Но он продолжает о нас заботиться. Иногда говорят так. Если бы для покаяния людей, ну или большего числа людей, надо было бы, вот если бы нужно было, чтобы Иисус еще раз умер на кресте, он бы пошел на крест. Он бы умер снова. Но если не услышали один раз, не услышите снова и второй. Это не поможет. Поэтому Иисус воскрес для того, чтобы уже не умирать. Он не будет больше умирать. Мы знаем об этом из Священного Писания. Но видите, какая разница? Да? В примере Александры, вот это в кавычках самопожертвование ведет к манипуляции. Это, кстати, не... Тут человек может сказать, ну как же, ну я хочу, чтобы тебе было лучше. Но так или иначе человек где-то проговаривается... Вот вы меня довели до боли сердечной. Или так, вот у меня из-за вас давление. Вот одно из другое, другое, третье. Голова из-за вас болит. Это манипуляция. Теперь, этот пример можно немножко усложнить. Что я, собственно, сейчас и сделаю. Самопожертвование для великих идеалов, для великих целей. Например, самопожертвование для Родины, для страны, для народа. Самопожертвование в борьбе, самопожертвование в битве. И это действительно история, которая существует. Это история, которая бывает, которая есть, которая повторяется снова и снова. Это люди, которые закрывают собою своих друзей. Закрывают, они буквально жертвуют за своих друзей. Мы не можем сказать, что такого самопожертвования не бывает. Тут две вещи. Одна история заключается в том, что в самые тяжелые времена, в самые напряженные времена, человек так или иначе начинает думать о Боге. Даже самые большие атеисты, да, вот советское общество, советские времена, вроде бы есть атеистические времена, но выражение с Богом далеко не всегда было чисто формальностью. Люди начинали думать, и некоторые проповедники утверждают, я не знаю, готов я с этим согласиться или нет, но некоторые проповедники утверждают, что подлинное самопожертвование, подлинное возвышение даже в военных условиях, даже в условиях атеистического, военных условиях атеистического государства так или иначе было связано с тем, что человек начинал разбираться в своих отношениях с Богом. Понимаете, подлинное самопожертвование, оно ведь является подлинным отречением от себя. В этом как раз и состоит разница между подлинным самопожертвованием и тем примером, который привела Александра. Человек, который жертвует собой, но потом об этом напоминает, на самом деле не собой жертвует, а крючок создает. Подлинное самопожертвование – это когда мы отдаем себя, потому что знаем, что есть нечто более важное, есть нечто более ценное. И вот осознание этого в полной мере возможно только, когда мы с Господом, когда мы со Христом. Еще один вопрос. Ирина Кузьмина пишет. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, книга «Судеб» и книга «Жизни» – это одно и то же? Что-то я запуталась. Давайте начнем с того, Ирина, что да, книга «Жизни» упоминается в Священном Писании. И упоминается она, например, в Откровении Иоанна Богослова. И у Бога действительно есть его учет. Есть книга, с которой печати снимет Агнец, с которой печать снимет Агнец, и никто, кроме Агнца, эту печать снять не может. И в этой книге действительно записаны имена людей. И неоднократно говорится о книге жизни. Что же касается книги судеб, то, вопреки распространенному мнению, в Библии об этом нет ни слова. Еще раз, книги судеб в Библии нет. А книга судей есть. А вот книги судеб ни в коем случае, ни в упоминании, никак в Библии нет. Поэтому и путаться нечего. Книга жизни – да, книга судеб, но это, простите, откуда-то из других источников. Теперь, что касается судеб вообще. Да, у Бога фундаментальные события жизни человечества предопределены. И с его точки зрения, с точки зрения Бога, мы можем говорить о предопределении и в нашей жизни тоже. Но вот тут интересно, что Божие предопределение сочетается с нашей свободой выбора. И тут среди христиан есть разные мнения. Одни христиане более подчеркивают именно предопределение. И если эту идею довести до конца, то получается очень бездушно, очень небиблейски даже. Получается какая-то греческая философия, получается фатализм. Но есть христианские группы, есть христиане, у которых действительно до достаточно серьезной степени это предопределение подчеркнуто. Но в принципе, ведь даже в этом случае, если мы подчеркиваем предопределение, мы все равно призваны благовествовать, мы все равно призваны рассказывать Евангелие. Потому что, как один проповедник прошлого сказал, он говорит, если бы я мог просто посмотреть на спину человека и увидеть там какой-нибудь знак, указывающий на то, предопределен он к спасению или нет, я бы говорил только предопределенным. Но поскольку такого знака не существует, поскольку этой информации я получить не могу, по этой причине я говорю всем. И откликнутся те, кто предопределены. Вот. Другие христиане гораздо меньше подчеркивают это предопределение. Они в большей степени подчеркивают человеческую свободу. Бог зовет, Бог призывает, а дальше дело человека откликнуться или нет. Вообще вопрос о предопределении – это один из крупнейших, один из важнейших вопросов и один из сложнейших вопросов. Но никакой книги судеб... Ну, кстати, может быть, я просто смотрел и смотрел по тексту Библии. Если кто-то меня здесь опровергнет, напишите, пожалуйста. Но конкретного упоминания именно книги судеб, знаете, в таком варианте, что такая книжища, в которой судьбы всех людей заранее записаны. Такого в Библии нет. Поэтому и путаться вам, Ирина, нечего. Чтобы не запутаться, одно из этих понятий вычеркиваем, оставляем книгу жизни, которая действительно в Библии упоминается. Отвечают здесь на вопрос, есть ли у вас жизнь с избытком. Игорь пишет, нет избытка, жизнь – боль. И он продолжает, зачем вообще человек создан? Смерть иногда лучше жизни. Игорь, я бы вам очень посоветовал послушать наши программы по книге Иова. Это было уже некоторое время назад в нашем цикле. Вы не первый, который говорите эти слова. До вас эти слова говорил праведный Иов. Говорил буквально в таких же формулировках. И Бог ему со временем на это ответил. Я понимаю вот это ощущение бесполезности. Интересно, что Иов даже был человеком Божьим, но, страдая, проходил через это ощущение. Поэтому я не могу сказать, знаете, Игорь, вот вы без Бога, поэтому у вас это ощущение. Но, возможно, возможно и поэтому тоже. Дело в том, что смысл дает Бог. И когда Бога от нас что-то заслоняет, или кто-то заслоняет, даже когда от нас Бога заслоняют какие-то проблемы, какие-то сложности, тогда мы тоже теряем этот смысл. Я буду молиться, Игорь, чтобы вы... Во-первых, чтобы у вас была возможность просто кому-то озвучить то, через что вы проходите, то, что вас волнует, ту боль, которая у вас есть. Потому что это боль, которой можно и нужно поделиться. Во-вторых, но второе здесь главное, я буду молиться о том, чтобы вы пришли к Богу, чтобы вы обратились к Богу. А вот, собственно, это и как раз меняет все. Пишет человек с ником Рью-Ру-Ру. Монашества изначально в христианстве не было, но люди шли к отшельникам. Да, монашества изначально в христианстве не было. Монашество появилось, когда христианство стало срастаться с миром, и отшельники стали уходить в египетскую пустыню, чтобы быть от всего этого подальше. И действительно, на определенной стадии христианства монашество сыграло очень и очень важную, позитивную роль. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе снова, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, направь нас, пожалуйста, и веди нас по Слову Твоему, открывай нам любовь Твою, да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1015-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня переходим к 5 главе послания Иакова. Это разговор Иакова с богатыми людьми. Или разговор о богатых. Конкретнее мы скажем сегодня несколько позже. Но давайте прежде всего поймем вот что. Иаков не осуждает богатство само по себе. Богатство как таковое не является безнравственным, не является оно также нравственным. Богатство само по себе нейтрально по отношению к нравственности. Ну, ровно так же, как телевизор сам по себе, интернет сам по себе. Все это нейтрально по отношению к нравственности. Богатство нельзя оценивать нравственными категориями. Ну и, кстати, Библия никогда не осуждает и деньги. Библия, однако, осуждает сребролюбие. Корень всяких зол, как мы с вами читали в первом послании к Тимофею, именно сребролюбие, любовь к деньгам. Проблема не в монете, проблема в сердце, в привязанности к деньгам, которая становится корнем всякого зла. Библия не осуждает также людей просто потому, что они богаты. Вопрос скорее об их отношении к богатству, о том, как они приобрели это богатство, и о том, что делают с этим богатством, как его тратят. Господь Иисус Христос неоднократно говорил о деньгах и о богатстве. Он привел две притчи, которые помогут нам понять Иакова. Кроме того, Иисус рассказывал и о неправедном управляющем, который работал на богатого хозяина. Но вот в Евангелии от Луки, 16 глава, 19 стих, Иисус начинает рассказывать историю о богаче и Лазаре. Я прочитаю 19 стих. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. В русском переводе «он лежал у ворот его». Но можно переводить и несколько иначе. Лазаря приносили к воротам богатого человека. Между богачом и Лазарем существует некоторая связь. Почему? Не знаю. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно Лазарь находится у ворот богатого человека. Именно Лазарь пытается напитаться крошками с его стола. И богатый человек это осознает. Очевидно, богатый человек и Лазарь знают друг друга. Я могу предположить также, что обогащение этого человека было как-то связано с Лазарем. Опять-таки, я не могу это доказать, но связь между богачом и Лазарем в этой истории очевидна. Ну, была еще одна притча. Ее Господь рассказывал в Евангелии от Луки, 12 глава. Это про человека, который задумал построить амбары побольше. Построил или нет, непонятно, скорее всего, не построил. Но мы знаем, что он умер, и Господь Иисус не осуждал этого человека за то, что он богатый. Однако этот человек не задумывался о вечности. Он был жадным, эгоистичным. И Господь не случайно называл его глупцом или неразумным. Человек этот собирал деньги для себя. И вот это и есть проявление идолослужения. Да, мы с вами уже говорили о том, что жадность – это форма идолослужения, идолопоклонства. Но и эгоизм тоже. Жадный человек поклоняется деньгам и вещам. Эгоистичный поклоняется самому себе. И того, и другого сегодня немало. Но ведь Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Ну и еще, друзья мои, есть притча о нечестном управляющем. И там речь идет о том, как христианам мудро распоряжаться деньгами. Да, как мы уже сказали, дело не в том только, как мы зарабатываем деньги. Дело еще и в том, как мы их тратим, как мы ими распоряжаемся. И прежде чем обратиться к тексту послания Иакова, нам нужно задуматься еще об одном вопросе. Вот те богатые люди, о которых говорит и которых осуждает Иаков, это христиане или не христиане? Благочестивые богачи или неблагочестивые? Ну и по этому поводу комментаторы расходятся в оценках. Я лично считаю, что это безбожные, неблагочестивые богачи. Я в этом согласен с Жаном Кальвином, который считал, что эти 6 стихов – это скорее не увещевание, а осуждение. Кальвин пишет, «Здесь апостол скорее не увещевает, что делать, но говорит о том, что ожидает притеснителей благочестивых христиан». Думаю, это действительно так. И это вполне четко написано. И уже в следующий раз мы с вами увидим, почему это все-таки именно про безбожных, неблагочестивых богачей. Да, и правда, с чего бы Иакову переходить от обращения к благочестивым к обращению к неблагочестивым? Но дело в том, что никуда он на самом деле не переходит. Он продолжает разговор с благочестивыми христианами. Он продолжает беседу. Но как это может быть, если он вроде бы говорит к богатым? Смотрите, используя такой прием, Иаков напоминает благочестивым христианам, что мы живем в безбожном мире. И безбожные богачи, так называемые сильные мира сего, будут нас притеснять. И да, многое в нашей жизни будет зависеть как раз от этих людей. И вот Иаков об этом и говорит. И это видно в тексте. Господь Иисус Христос, между прочим, тоже об этом говорил. Помните, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть благочестивые должны быть терпеливыми в этих обстоятельствах. Не случайно в 7 стихе 5 главы послания Иакова написано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот это долготерпение, это и есть самое важное. Богатые, неправедные люди считают, что все им сойдет с рук. Но это не так. Знаете, сделаю такое предположение. Если бы я шел в ад, и я подчеркиваю здесь «если бы», я знаю, что не буду в аду, поскольку умер за меня Иисус Христос, и я принял Его смерть, Его воскресение, Я принял верой Евангелие Иисуса Христа, ответил на его приглашение. Но вот если бы я шел в ад, то я предпочел бы туда прийти бедняком, нежели богачом. Потому что богачам в аду будет еще тяжелее после того, как они благоденствовали на земле. Вы помните, что именно этот же вопрос о благоденствии богатых волновал царя Давида. Он подробно пишет об этом в двух псалмах, 36 и 72. 36 псалом, 35 стих и следующее. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобного укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». Это о скоротечности жизни нечестивого. И вот в том же псалме, в 7 стихе, Давид говорит еще вот что. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Таким образом, Давид дает ровно тот же совет, что и Иаков. Да, ему нужно было очень многое пройти, многое продумать, многое прочувствовать, чтобы прийти к этому совету. Но Давид именно к этому пришел. Это поразительное заявление. И Давид говорит как раз о безбожных богачах. Вопрос о превосходстве богачей и о той жизни, которую ведут богачи, беспокоил Давида, пока тот не пришел в храм. Мы читаем об этом в 72-м псалме. И вот именно придя в храм, Давид увидел все как есть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте обратимся непосредственно к тексту послания Иакова, 5 глава. И начнем читать, разумеется, с 1 стиха. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Кстати, тут есть еще одна проблема. Ее решить довольно просто, но обозначить ее все же нужно. К каким богачам обращается Иаков? К безбожным богачам своего времени? Или к богачам будущего, в том числе и нашего времени? Да, конечно, он говорит прежде всего к безбожным богачам своего времени. Однако это предупреждение и осуждение относится также к нечестивым богачам любого времени – в том числе и нашего. Я считаю, что Иаков написал это послание в 45-50 году нашей эры. Многие, однако, датируют его несколько позже, 60-65 годами. В любом случае, вот-вот должно было произойти разрушение Иерусалима. В 70-м году нашей эры пришли римляне и разрушили город Иерусалим так, как его раньше никто никогда не разрушал. Конкретно Нерон ненавидел евреев. Нерон ненавидел также и христиан. И после того, как пришел Рим, богатых евреев просто не осталось. Кто-то был убит, кто-то взят в плен, кто-то просто разорен. Все их богатства были либо уничтожены, либо конфискованы. И вот эти суровые слова как раз и нужно понимать в контексте последующих событий. Собственно, об этом же говорит и Христос, предупреждая, что вы увидите Иерусалим, осажденный врагами. Да, так оно и совершилось. И давайте помнить о грядущем разрушении Иерусалима, читая начало 5 главы послания Иакова. Читаем 2 стих. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Также в свете пришествия Христа Бог предупреждает, что все богатства земли будут истреблены. Очевидно, эти предупреждения никак не впечатляли богатых безбожников того времени. Не впечатляют они безбожников и сегодня. Однако люди и тогда понимали, и сейчас понимают, что их будущее неопределенно. Всегда есть опасность крушения рынков, паники, ну, в конце концов, засухи, депрессии. Так было в те времена, так есть и сегодня. Бывают годы тучные, бывают годы голодные. И все мы помним, что такое финансовые кризисы. Ну, по крайней мере, те, кто постарше, мы это точно помним. И знаете, никакие миллионы не спасали, потому что они улетучивались, они сгорали. Человек мог утром быть богатым, а завтра уже бедняк. Мне не довелось этого испытать на себе, но я знаю людей, которые вот так буквально потеряли все свое богатство. Я встречаю этого человека, мы не виделись буквально месяц, а он совершенно другой человек. Он говорит: знаешь, ничего у меня больше нет. То, что сохранил, вот зато и слава Богу. Но все мое богатство действительно развеялось. Читаем третий стих. «Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Иногда авторов Писания критикуют за то, что они, как кажется критикам, не понимают элементарных вещей. Помню атеистическую книжку, в которой над Иаковом издевались. Как же этот Иаков не знает, что золото и серебро не ржавеют? Интересно, что автор этой книжки не пошел дальше. Как же Иаков не знает, что плоть, тело человека не ржавеет? На самом деле, конечно, он это отлично понимал, он это отлично знал. Однако слово «ржавчина» и «ржаветь» используются здесь в переносном смысле. Знаете, почему будет ржаветь ваше золото и ваше серебро? Потому что будете стариться и ржаветь вы сами. К любому богатому человеку, как и вообще к любому человеку, приходит старость, болезнь и смерть. И при этом смерть разлучает богатого человека с его деньгами. В этом стихе первая часть и вторая часть связаны. Золото и серебро ржавеют ровно так же, как ржавеет плоть тела человека, изъеденная болезнями. И в конце концов богатый человек разлучается со своими деньгами. Рассказывают про одного богатого человека, про которого спросили: ну и сколько он оставил? И его адвокат говорит: да все ведь оставил, ничего с собой не забрал. Собственно, именно так оно всегда и происходит, именно так оно все и ржавеет. И, между прочим, даже перед смертью, когда человек еще жив, но он очень-очень болен, зачастую бывает, что деньги, богатство ему уже совершенно не нужны. Они столь же бесполезны, как ржавчина. Человек смотрит на богатое поместье и говорит его хозяину: «Господин мой, все это в небесах было бы благородным, но в аду все это было бы ужасно». И вот Иаков осуждает безбожных богатых, которые только и делают, что копят деньги. Ржавеет ли золото или серебро? В некотором смысле да. Ну, вспомните, например, богатство Титаника, которое погибло в морской глубине. Вспомните, как обесценивается недвижимость в кризис. И вспомните также, что человек, заработавший миллион, на этом обычно не останавливается. Он хочет зарабатывать еще и еще. Миллионы не делают человека счастливым. Деньги не приносят счастья. Рассказывают, что известный американский миллионер Джин Пол Гетти говорил так: «Я готов отдать все мое состояние всего лишь за один счастливый брак». Вот такая трагедия жизни. Состояние есть, а счастливого брака нет, и счастливый брак не купишь. Можно построить целое поместье в древнеримском стиле, что, кстати, Гетти и сделал, но брак счастливый купить он не мог. Бог дал богатство не для того, чтобы мы его копили, а для того, чтобы мы его использовали. Богач в притче, которую мы сегодня читали, собирал богатство в своих амбарах. Но в какой-то момент деньги оказываются лишними, ненужными. И именно поэтому Господь Иисус Христос назвал этого человека неразумным или глупцом. Зачем он копил, если все равно конец один? Приведу вам еще один примечательный пример. Один нетерпеливый молодой человек сказал своему другу: «Я хочу хорошо пожить сейчас, потому что вечность все равно где-то далеко». Его друг оказался, однако, более проницательным. И в ответ на это он говорит: «Может, вечность, конечно, и далеко,
Но я не удивлюсь, если ее тень как-то определяет нашу сегодняшнюю жизнь. И еще. Говорят, один фермер очень хвастался тем, что он агностик, и решил доказать, насколько он прав и насколько он молодец. На протяжении целого сезона он работал по воскресеньям. И в результате вот пришел октябрь, и он написал письмо в местную газету. Он говорит: «Я работал по воскресеньям, в отличие от моих соседей христиан, и у меня в этом году урожай больше, чем у всех окрестных фермеров». И редактор опубликовал его письмо, но внизу сделал приписку от редакции. «А с чего вы решили, что Бог рассчитывает конец сезона именно в октябре?» И да, это совершенно точное, хотя и достаточно колкое замечание. Потому что этот человек в своих рассуждениях пренебрег вечностью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами идем дальше, и мы читаем послание Иакова, 5 главу, 4 стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Бог через Иакова осуждает безбожных богачей не только за то, что они бессмысленно копят деньги, но и за то, что они обманывают своих работников. Они грабят бедных, чтобы стать богатыми. Они недоплачивают им, они обсчитывают их. Помните историю о богаче и Лазаре? Нищего Лазаря каждый день клали у ворот богача. Я хочу вернуться к этой истории. Почему это происходило? Я вначале уже сказал, что каким-то образом этот богач был связан с Лазарем. Предположу также, что богач был каким-то образом в ответе за то, что произошло с Лазарем. Лазарь у ворот был напоминанием для богача о каком-то событии, которое произошло в его жизни. Напоминанием тяжелым, но напоминанием необходимым. Интересно, что эта связь между богачом и Лазарем остается и после их смерти. Эта же тема, ответственность богатого человека за бедного, поднимается и в книгах притчи Соломоновых. Ну, например, притчи 22 глава, 7 стих. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Какая же страшная, но при этом актуальная картина здесь нарисована. И да, Бог все это осуждает. Он осуждает безбожного человека, который зарабатывает деньги на обмане сынов и дочерей Божьих. Да, Бог в данный момент, сейчас, никак не вмешивается, ничего по этому поводу не делает. Однако придет время расчета. Придет время, когда Бог обязательно сделает. Если у вас есть свой бизнес, если вы выплачиваете кому-то зарплату, если вы в ответе за начисление зарплаты, послушайте внимательно. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Вот относится это к вам напрямую или нет – я не знаю, я не могу сказать. Но уверен, что если относится, то Бог говорит прямо сейчас и лично к вам. Не пытайтесь заглушить этот голос Божий. Лучше будьте послушны Ему. Ну а мы идем дальше и читаем послание Иакова, 5 глава, 5 стих. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Это еще одно предупреждение или еще один аспект осуждения. Эти люди тратили деньги греховно. Не только зарабатывали греховно, не только копили, но также и тратили греховно. И опять-таки это очень похоже на жизнь богача из истории о богаче и Лазаре. И прочитаю также книгу притчи Соломоновых, 28 глава, 11 стих. «Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Да, богатый человек считает, что он прав всегда. Такова была картина богатых людей в то время, такова картина богатых людей и сегодня. И о таких богатых людях говорит Иисус. «Если вы хотите жить только для этой жизни, то Бог называет вас глупцом». Да, хотите – живите. Бог не будет в это вмешиваться, Бог не будет этому противиться, пока, сейчас не будет. Однако Бог заранее вам говорит, чем все это кончится. Не хотите слушать, считаете себя все знающим и все понимающим. Ну что же, раз вам все известно, то вы знаете и кому принимать на себя последствия этого. Вам самим и принимать. Пятый стих еще раз. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались». А дальше концовка очень серьезная такая, очень жесткая. «Напитали сердца ваши, как бы на день заклания». «Ешь, как на убой». Вот эта поговорка, которая иногда употребляется и в русском языке, это здесь хорошо описывает. Понимаете, еда – это тоже Божье благословение. Пища – это Божий дар. Но наесться, как на убой, наесться так, чтобы больше не лезло уже, вот это уже не от Бога, это от дьявола. Это искажение того дара, который дал Бог. Шестой стих. «Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». Мы живем сегодня именно в таком мире. У человека богатого, у человека со связями гораздо больше шансов возобладать в суде, выиграть в судебном разбирательстве. Многие до сих пор говорят, что человек человеку волк. Люди поднимаются по карьерной лестнице, проходя по рукам и головам других. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Вы достигли всего, что хотели. Вы достигли своей высшей точки. Но вспомните, пожалуйста, о том, скольких людей вы раздавили или, по крайней мере, придавили на этом пути. На современном языке это называется карьеризм. Это когда люди идут вперед любыми средствами. И в заключение скажу вот что. Мы с вами не можем изменить этот мир, но Бог сможет и обязательно изменит. Мы, конечно, могли бы вступить в какие-нибудь организации, начать заниматься общественной деятельностью за права, за справедливость. Конечно, эта деятельность в определенных границах вполне допустима и вполне нормальна. Однако не обольщайтесь. Мы за свою жизнь этот мир не изменим. Но Бог его меняет. Бог в нем действует. Ну и несколько слов для богатого христианина. Хочу вам задать такой вопрос. А насколько велик ваш банковский счет? Вы позволите Иисусу заглянуть в ваш сейф? Потому что именно это он и сделает, независимо от того, даже позволите вы или нет. И знаете, у меня и у моей семьи есть за что благодарить Бога. И среди прочего, за то, что написано в книге Притчи, 30 глава, 8 стих. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Так вот, слава Богу за то, что я сегодня могу идти по жизни в среднем классе, без излишеств и с той, и с другой стороны. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.